Мы читаем книгу «Зоар Леам», глава Ваишлах, 16 страница, 121 пункт, под заголовок «И обнял его, и пал на шею его». Я напомню, что можно задавать вопросы по сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. 121 пункт. Есть в словах Торы высшие тайны, отличающиеся друг от друга, но все это одно целое. Что это значит? По сути дела, Тора — это одно целое, это план творения. А мы пока еще находимся вне этой картины и не воспринимаем ее. Мы находимся в бесконечности, в определенном состоянии, которое создано единственным и существует. И Зоар все время, когда говорит нам что-то, он говорит нам, одно включено в другое, и все это взаимовключено, и все это одно целое. Очень много отрывков в Зоаре заканчивается словами «все это одно целое». И в восприятии нашей реальности мы, находясь в неисправленных келим, находимся в путанице. Один раз мы хотим и подходим к выяснению психологически, потом исторически, географически, как мы устроены, как мы изучаем, что это устроено из науки Каббала, из восприятия реальности, которую мы здесь изучаем, что все находится внутри, а не снаружи. Из восприятия человека, который должен все соединить с Творцом одним местом, из средней линии, когда мы средняя линия, и должны воспринимать реальность, как она должна быть. Есть очень много подходов, когда мы не находимся в реальной форме, ни в одном из подходов, не воспринимаем этой реальности, не можем проанализировать, давайте посмотрим в этом срезе, посмотрим с этой стороны, и поэтому у нас все запутано. А Зоар подразумевает, что все эти подходы, все выяснения уже ясны человеку. Человек управляет ими. Он может видеть реальность на различных уровнях своего желания получать. Он может ощущать его на уровнях зрения, слух, обоняния, вкус и осязания духовных. Сравнивать их, видеть их и находиться на каждом уровне, на его выяснении, как мы обоняем и говорим, о, есть здесь запах хлеба. И я смотрю на хлеб и говорю, цвет его не цвет хлеба, звук, много вещей, то есть различные подходы, которые дадут мне ощущение этого состояния. Поэтому мы из всех этих подходов, как мы выберем подход, чтобы подойти к Зоару. Некоторые думают, что Зоар говорит о морали, но вы должны быть... Вы должны хорошо относиться друг к другу, как воспитательница детского сада, думает, что так Зоар обращается к человеку. И есть такие, которые думают, что это мир духовной мистики, и там человек, и с этим человек не связан. Есть такие, которые думают, что Зоар вообще не говорит ни о чем, а каббалисты написали о чем-то, которое, что понятно им, нам непонятное, и это просто чудодейственное средство, чтобы поддерживать здоровье. Вот. Есть люди, которые держат какую-то вещь, чтобы не было пожара в доме, и так некоторые держат Зоара, чтобы преуспеть в жизни. И таким образом мы находимся в предрассудках об этой книге, и мы мы находимся в состоянии, когда это действует на нас, и поэтому мы должны все время работать с собой. Поэтому мы выбираем из всех этих подходов, даже из подходов в нашей внутренней работе, мы выбираем только первый подход, и главный — это восприятие реальности. Еще раз, мы можем присоединить к этому еще очень много понятий, поисков. Все мы найдем. Поскольку Зор говорит об одном целом, об истинной реальности. Но об истинной реальности мы можем говорить о всевозможных свойствах, но мы не хотим этого. Мы хотим сейчас, когда мы только начинаем изучать Зор, это всего лишь вторая глава, которую мы изучаем. И мы должны определить правильное воззрение на то, что написано. Меня не интересует, что написано. Это я узнаю потом, когда Зор мне это раскроет. Что окружающий свет, который он дает мне, чтобы он повлиял на меня, чтобы я воспринял все эти впечатления окружающего света, чтобы я начал как-то впечатляться и работать с той реальностью, которая раскрывается. Мне сейчас необходимо только все время направлять себя, удерживать себя, сохранять себя в правильном подходе к раскрытию книги. Когда я раскрываю ее таким образом, не мистически, когда я вхожу внутрь, в сам материал, я открываю книгу, смотрю, я вижу имена, названия, желания и состояние только желаний. Мои внутренние свойства, мои желания и только ничего, кроме этого. Это своего рода духовная внутренняя моя анатомия. Когда я не вскрываю свое физиологическое тело, а вскрываю свою душу, которая тоже устроена из тех же частей, как и мой организм, и в дополнение к этому есть в ней все, что я вижу в мире вовне. Все находится внутри души. И именно это я хочу распознать в себе, и на этом хочу сосредоточиться. Только подход. Мы должны научить себя таким образом относиться к книге. Книга говорит только о душе. Кроме души нет ничего. Душа — это все желание, которое создал Творец. И в этом желании я хочу определить все возможные уровни связи, все, что есть. Давайте продолжим, и все время будем удерживать себя в таком подходе. Это самый первый подход. Как ребенок, который еще не понимает мир и что-то делает с ним и не реагирует на него, он прежде всего должен увидеть, что он существует, найти все эти вещи. Мы даем возможность ему услышать что-то, даем ему что-то такое сверкающее. Мы хотим, чтобы это вошло в поле его зрения, в поле слуха. И также мы. Пока что мы должны только распознавать эти вещи. И сами мы этого не можем, конечно же, сделать. Но подход и усилия дают возможность окружающему свету повлиять на нас. То есть те вещи, которые мы читаем, начинают светить нам в той мере, в которой мы хотим познать их. Они как бы экранируют на нас про ту чистоту, которая имеется во всем. В конечном счете вся реальность — это частоты, и в каждом свойстве есть определенная частота. И когда я пытаюсь познать эти свойства, я получаю эту частоту. Какую-то реакцию, и она называется окружающим светом. И тогда, в соответствии с моим намерением начинают пробуждаться во мне чувства к этим вещам, поскольку чувство находится во мне, решимо находится. Мне только необходимо силой приблизить себя к этой первой картине, которая находится во мне, только не в моем осознании. Силой пробудить себя к осознанию. Да. 122 пункт. Они честивые, как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно. Это Исав, все деяния которого в злодействии и грехе. И когда шел к Иакову, не были его деяния в совершенстве. И пал на шею его, написано «шеи», но это одна шея, так как недостает буквы «Юд» Иерусалима, а он — шея всего мира. А нечестивые, как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может. Это Исав, все деяния которого в злодействе и грехе. И когда шел к Иакову, не были его деяния в совершенстве. И пал на шею его, написано «шеи», но это одна шея, так как недостает буква «Юд» Иерусалима, а он — шея всего мира. То есть говорится о двух свойствах в человеке, основных свойствах — это Яков и Исав, и о связи между двумя этими свойствами во мне. «И пал на шею его, а не на шее» с буквой «Юд», поскольку два раза был разрушен храм. Один раз Вавилоном, и один раз потомками Исава. Еще помедленнее. Получается, что Исав, обрушив себя на Иерусалим, разрушил его только один раз. И поэтому сказано «и пал на шею его». Одну, без «Юд», означает, что разрушил его только один раз. То есть, что в противопоставлении двух этих свойств одно противопоставляется другому, и это то, что происходит. 123 пункт. «И целовал его, а голосовка стоит над буквами». И это указывает, что не по желанию целовал его, как сказано, и лживы поцелуи врага, то есть Билама. Когда благословил Израиль, он благословил его не по желанию сердца. Так и здесь лживы поцелуи врага, то есть Исава. 124 пункт. «Разобьешь ты зубы злодеям». Мы изучали, что следует читать не «разобьешь», а «покажешь оскал злодеев». Как сказано об Исаве, что оскалились его зубы, когда задумал растерзать его, Иакова. 125 пункт. То есть, вы успеваете или нет думать о свойствах? Что это может быть? Что означают зубы, поцелуи, Исав, Билам, злая сила, получение, отдавать, Иаков, Иерусалим? Что такое вне Иерусалима разрушен, что такое шея. Хотя бы на секунду думать о каждой вещи, о каждом свойстве. Читать помедленнее, да? Ты не услышал, я тебе несколько раз об этом сказал. Попытайся сам находиться в тексте, не будь только чтецом. Да, пожалуйста. Может, еще раз? 122 пункт. «А нечестивое, как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может». Это Исав, все деяния которого в злодействе и грехе. и когда шел к Иакову, не были его деяния в совершенстве. И пал на шею его, написано «шеи», но это одна шея, так как недостает буквы «Юд» Иерусалима, а он — шея всего мира. И пал на шею его, а не на шее с буквой «Юд», поскольку два раза был разрушен храм. Один раз Вавилоном и один раз потомками Эсава. Получается, что Эсав, обрушив себя на Иерусалим, разрушил его только один раз. И потому сказано: «И пал на шею его». Одну, без «Юд», означает, что разрушил его только один раз. 123 пункт. «И целовал его», а гласовка стоит над буквами. И это указывает, что не по желанию целовал его. Как сказано, и лживы поцелуи врага, то есть Билама. Когда благословил Израиль, благословил он его не по желанию сердца, так и здесь. Лживы поцелуи врага, то есть Эсава. 124 пункт. «Разобьешь ты зубы злодеям». Мы изучали, что следует читать «не разобьешь», а «покажешь оскал злодеев». Как сказано об Исаве, что оскалились его зубы, когда задумал растерзать Иакова. 125 пункт. «И потому они плакали. Насколько же было в сердце Исава желание навредить Иакову, что даже в тот момент, когда целовал его, думал о том, что если сам он проживет достаточно долго, то будет делать тому зло и огорчать его. И потому они плакали. Этот плакал, потому что не думал, что спасется от него. А тот плакал, потому что отец его еще жив, и он не может убить его». Иакова. 126 пункт. «И, конечно же, ослаб гнев Исава, когда он увидел Иакова, потому что согласился с ним хранитель Исава, примирившийся с ним и согласившийся на благословение. И потому не мог Исав распорядиться своим гневом, потому что все вещи в этом мире зависят от высшего управления. И когда сначала приходят к согласию наверху, то приходят к согласию также и внизу. И нет также власти внизу, пока не будет дана эта власть свыше. И вот так все зависит одно от другого. И все, что делается в этом мире, зависит от того, что делается свыше. Вопросы.
То, что он говорит сверху и снизу, это всегда в науке Каббала, конечно же, не говорится ни слова о нашем мире, Тора не говорит ни одного слова о нашем мире, а только лишь берет названия, имена, принятые в нашем мире. А внизу и вверху это две ступени. Это может быть Заран Пене Малхут, это может быть Заран Пене Бина, это может быть Малхут и Бина. От Ацилута. Только лишь. Может быть, вверху, внизу, может быть, внизу. Дважды вверху. Это два уровня. Зоар говорит нам очень простым образом. Если мы хотим говорить не об Аба и Има, а об Ариханпе, мы говорим наверху и наверху. Дважды вверху. Но так, когда мы говорим сверху и снизу, это две ступени. Обычно это начинается счет с Малхут, но может быть и от Зеранпина относительно Бины. Ваши вопросы? Пожалуйста. Вчера ночью мне приснился сон, который был очень такой реалистичный. И я чувствовал, что это реальность. Когда я встал, мне было ясно, что все то, что я чувствовал до этого, было включено в меня. Вопрос, можно ли взять такое понимание и включить это в восприятие нашей реальности здесь, сейчас. Как некий сон, да? Но вообще так написано, что потом мы раскрываем, что все мы находились во сне. Сон — это бессознательное состояние относительно истинной реальности. Мы знаем, что Творец создал только мир бесконечности, только единственную реальность. И внутри этой единственной реальности мы и находимся. И только для того, чтобы мы могли ориентироваться в этом мире бесконечности, для того, чтобы мы могли приобрести его, почувствовать его, прожить его, контролировать, руководить им, мы должны войти в эту реальность тоже снаружи. Понять ее, изучить ее, провести различные действия, анализ, синтез, исследования для того, чтобы познать эту реальность. Как это все сделать? Мы изначально находимся в сплошном свете, в мире бесконечности, и, казалось бы, откуда вообще начать? Мы находимся в абсолютном слиянии с Творцом, мы находимся в высшем свете, который полностью руководит нами. В таком состоянии мы не способны узнать, понять, почувствовать, где мы находимся. Что, по сути, делает с нами высшая сила? Он выводит нас из мира бесконечности, то, что мы изучаем по науке Каббала. Он начинает закрывать и закрывать, и еще раз закрывать это состояние, в котором мы находимся. Выключает нам свет, скажем так, постепенно, в этой комнате, в которой мы находимся. Мы находимся внутри нашего желания. Как выключить свет внутри этого желания? И он постепенно делает это желание более черным, темным, эгоистичным. И тогда свет внутри этого желания тухнет. Потому что свет светится внутри желания в той мере, в которой желание подобно. Когда он может содержать этот свет, поддерживать этот свет, быть подобным ему. И вот поэтому сила Творца делает желание все более и более низким, мрачным, эгоистичным, грубым, и таким образом опускает его все больше и больше. относительно свойства отдачи, пока в этом желании вдруг не начинается уже разбиение, возникает свойство получения, и внутри свойства получения все более и более глубокое погружение, пока свет не исторгается окончательно. Когда свет еще пока светит внутри желания, мы говорим, что это пока еще стадии мира Адам Кадмон и Ацилут, когда свет уже не светит сам по себе, это уже парса. Когда по-прежнему под парсой находятся желания испорченные, но уже в разных ступенях, в разных градациях испорченности. Есть некое свечение. Вот парса. Это мир Ацилут. Мир Ацилут. Брия. Ецера и Асия. Здесь и здесь Адам Кадмон и мир бесконечности. Инцов. Здесь светит прямой свет. По-настоящему светит свет. Свет Хохма. Ор Хохма. Свет мудрости буквально. А здесь Ор Шельтулада, свет порождения, свет Хасадим. И Парса их разделяет, то есть до Парсы нет испорченности, полная отдача. Ниже Парсы – получение, но в определенной градации. Ступени. Здесь это градуировано ступенями, которые также называются 6000 лет. Исправление, которое мы должны сделать. Здесь внизу окончание сиюм, и здесь внизу, ниже, уже нет совершенно ничего, тьма, хоших. Таким образом, желание получать от мира бесконечности начало терять свое свойство отдачи, и, соответственно, этому свет все притушивался и притушивался. Мы находимся в том же самом желании, которое создал Творец, только свойство этого желания испортилось. Прежде находился в желании, которое было абсолютно отдающим по своему свойству, и тогда все мне светило. Я чувствовал себя совершенным, вечным, видящим все, осознающим все, находящимся в бесконечном мире, бесконечном пространстве, когда это желание начинает портиться, и свет в нем начинает быть все более и более мрачным, тухнуть, я, соответственно, этому начинаю ощущать себя в различных состояниях не столь уж приятных, все больше и больше, пока не достигаю состояния абсолютной тьмы. И тьма не такая, когда я могу обнаружить, что это тьма. Под этой тьмой есть состояние, когда я даже эту тьму не ощущаю из-за этого. Это называется бессознательное состояние. И таково наше состояние. Поэтому то, что нам нужно прежде всего сделать, это прийти к осознанию того, что мы находимся во тьме. Вот и все. Но реальность, она та же самая реальность. Все зависит от того, насколько и как я развиваю в себе свойства, подобные свету, и, соответственно, этому я возвращаюсь, прихожу в сознание. Уподобиться свету — это значит приобрести свойства хасадим, свойства отдачи. В этой мере во мне засветит свет хохма. В этой мере я возвращаюсь в то же самое состояние бесконечности, которое никуда не тронулось. Я никуда не еду, не лечу, я никуда не передвигаюсь, как принято в нашем мире, я не изменяю ничего. Я не изменяю связей между вещами. Строение мира бесконечности сохраняется, остается прежним и постоянным. 10 сферот, и каждая из них включает 10, каждая из них включает еще 10, и нет ничего, кроме этого строения. Все эти желания существуют жестко, очень связаны между собой, и ничего не изменяется. И о чем только я говорю все время? Я говорю только о том, что, как я оживляю всю эту систему за счет своего отношения, когда я посредством своего желания хочу подключить туда электричество, хочу зажечь там этот свет, чтобы эта система начала работать. Но сама по себе система не изменилась. Связи между вещами не меняются. Парцуфы, миры, все сохраняется. То, о чем мы говорим только о том, как мы можем активизировать эту систему, оживить ее, внести в нее поток силы отдачи, свойства отдачи, чтобы она зажила. Вот и все. И тогда в этой мере, в которой она начнет жить, это сам я. Эта система сама по себе — это я. Весь мир бесконечности — это я. И я раскрываю внутри этой системы, внутри себя я раскрываю там Творца. Не только эту саму жизнь, а кроме того, источник жизни. Вот и все. Все, что мы должны сделать. Зоар, прежде всего, нас должен привести к этому ощущению. Ощущению того, что я нахожусь в единой системе, которая не меняется, одной системе, постоянной. И только мое восприятие, мой подход, мера моей связи с этой системой, это единственное то, что меняется. Сейчас я нахожусь в бессознательном состоянии, без сознания. И нет изменений, кроме самого сознания, осознания, восприятия. Раскрыть свои чувства, органы чувства, то, что мы должны сделать. И тогда мы начинаем чувствовать иную реальность. Да. Бааль-Сулам пишет в писаниях последнего поколения, в трудах Бааль-Сулама, действительно, у каждого творения есть контакт с Творцом, как написано, и заполнится его знанием вся земля. Однако не каждый это чувствует, и те, кто работает на Творца, удостаивающиеся контакта с ним, им не достает только самого осознания, как тот, у которого лежит клад в кармане, и он не знает, что у него находится сокровище в этом кармане, и что он уже богат. И поэтому нет тут никакой новизны, и поскольку в новой реальности ничего не изменилось, не обновилось. Понятно? Пожалуйста. Вопросы. Цви из Нотафека спрашивает, что значит, что Иерусалим является шеей всего мира. Он это повторяет несколько раз. Нет, мы не будем сейчас вдаваться в эти все детали. Иерусалим, Иерусалим, полноценный город, Иерашлема, трепет. Ацилут, Исав, Иаков, который с этим связан, которые воюют. Все это потом. Все эти... Мы сейчас не изучаем сами категории. Мне не важно, что такое сейчас Яаков или Исав. Мне важно то, чтобы я глядел на это верным образом. Все эти состояния, между ними есть борьба. Этот хочет одного, этот хочет другого. Этот относится более к высшему, этот к низшему. Это правое, это левое. Обнаруживать это даже геометрически, хотя бы. Сверху, снизу, справа, слева. Но я выстраиваю всю эту Тору, всю эту науку внутри себя, всю эту систему. И пока что я таким образом выстраиваю, упорядочиваю все эти свойства внутри себя. Потом и справа, и слева... И сверху, снизу эти понятия тоже исчезнут во мне, и я начну воспринимать их уже более чувственно, более внутренне. Когда я говорю, подними мне немножко звук, тогда он берет этот звук, и что, его поднимает на второй этаж, оттуда звучит. Что значит высокий звук? Ты понимаешь, о чем мы говорим? Мы даже в нашем мире выражаемся словами, которые не в точности один к одному выражают нам эти понятия. Высота, низота, сделай этот цвет потеплеет, ты что, будешь измерять его термометром цвет? Это ощущение. То есть тут мы должны понять, мне не важно, буду ли я сейчас воображать себе этот мир, мир бесконечности, и здесь прилеплю этикетку Эсав, Яаков, это внизу, это вверху, это не важно. Главное, чтобы я все это ввел внутрь себя, когда внутрь, кроме этого ничего не существует, и я нахожусь внутри этого, и все это обнаруживаю. Все это мои свойства. Это не театр, когда я строю там какие-то куклы, либо каких-то там ангелов. Это все мои свойства, это все силы внутри меня. Все это находится внутри меня. Зоар рассказывает мне о том, что находится внутри меня. И как я, обнаруживающий все это, могу увидеть, этот пожирает это, этот съедает, проглатывает это. Я исследую себя. Теперь, хочу я того или нет, так это во мне все упорядочивается, все эти части. И кроме желания нет ничего другого. Творец ничего другого не создавал, кроме желания. Поэтому виды желания — это то, что подразумевает Зоар. Пожалуйста.
127 пункт под заголовок «Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего». Пусть же пойдет господин мой, Яаков теперь не хотел принимать благословений первородства, которыми благословил его отец. Кроме того, еще не исполнилось у него ни одно из них, поскольку отложил их на будущее. Когда будет нуждаться в них для сыновей своих, чтобы воспользоваться ими в противоположность всем народам мира. Когда ты читаешь слова, я не должен знать, что такое народы мира. Я не должен знать, что именно так произносится это слово. Мне необходимо, чтобы не было у меня народы мира. Я хочу только народы мира. Просто. Но чтобы было у меня время подумать об этих свойствах. Ты понимаешь? Мы вместе будем учиться, как это можно читать. Еще раз. Пусть же пойдет господин мой, Яаков, теперь не хотел принимать благословений первородства, которыми благословил его отец. И еще не исполнилось у него ни одно из них, поскольку отложил их на последующие дни, когда будет нуждаться в них для сыновей своих, чтобы воспользоваться ими в противоположность всем народам мира. Сейчас, еще раз, давайте думать о каждом желании. Что это здесь? О чем говорится? О каждом свойстве. Пусть же пойдет господин мой. Яаков теперь не хотел принимать благословений первородства, которыми благословил его отец. Кроме того, еще не исполнилось у него ни одно из них, поскольку отложил их на будущее, когда будет нуждаться в них для сыновей своих, чтобы воспользоваться ими в противоположность всем народам мира. То есть человек, когда он опознает в себе какое-то свойство, что это свойство важно, основное свойство, и оно сильное, но сейчас я им не пользуюсь, я воспользуюсь им потом, когда я представляю в себе те желания, которые я могу исправить, что и называется народами мирами, тогда я воспользуюсь этими желаниями, которые раскрою и раскрываю сейчас для того, чтобы их именно исправить. 128 пункт. И поэтому в час, когда Исав сказал «поднимемся и пойдем», поделим весь этот мир между нами и будем властвовать в нем вместе. сказал Яаков, «Позже пойдет господин мой впереди раба своего». Это значит, опередит Эсав своей властью сейчас в этом мире. «Позже пойдет» — это выражение предпочтения. Это выражение предпочтения, как сказано, «И царь прошел перед ними, и Творец во главе них». То есть Яаков сказал ему, «Опереди сейчас ты своей властью в начале в этом мире, а я продолжу двигаться медленно, а я подниму себя в будущий мир». А в будущее, в те дни, которые идут медленно. 100. То есть весь мир поделен надвое. Яаков и Эсав. Желание отдачи и Келим — желание получения. И связь между ними, выяснение между ними, исправление одного за счет другого — это то, что должно произойти во мне. С помощью чего? С помощью света. Ни Яаков не может ничего сделать, хорошее желание, ни Эсав ничего не может сделать, плохие во мне желания, но я нуждаюсь в какой-то дополнительной силе, которую я тоже раскрываю в этой системе. Да. 129 пункт. Сообразно с ходом моего имущества. Какого имущества? Буквально промысла. Это зеркало, которое не светит. То есть нуква зеерампина уже начинает говорить на другом языке, вы видите? Нуква зеерампина, зеркало. То есть мы переходим на другой язык, язык Каббалы. Это уже что-то другое. Может быть, он потом будет говорить о зверях, о деревьях. Язык Танаха. Еще раз возвращается к тому языку, как Яаков и Исав, только не на уровне говорящего, на уровне животного или на уровне растительном. Но мне это не важно, поскольку для меня то, что он говорит, дерево, человек, или сфера Нецах, для меня не важно, поскольку я не знаю, что это. Меня это не интересует, как звучит это слово. Это мне ничего не говорит. Но я только желаю знать, где это во мне, что это, какое свойство. Только усилие. Еще раз. Сообразно с ходом моего промысла. Какого промысла? Это зеркало, которое не светит, то есть нуква зеерампина. Ею выполняются все промыслы в мире. Которая идет передо мной, это нуква, которая везде впереди Творца, то есть зеерампина. И сообразно с шагом детей, это херувимы, малые лики, показать веру, то есть нукву. И Яаков слился с нею, потому что на эти мохин воплощается нуква. Когда есть во мне более внутренние исправленные системы, внешние системы менее исправленные, я могу воспользоваться поддержкой того, чем я управляю сейчас, теми желаниями, которые мне кажется, что я сейчас касаюсь их, воспользоваться поддержкой, чтобы подойти к более внутренней системе, защитить себя в ней, связаться, видеть, как эти свойства связываются друг с другом. Это мой внутренний механизм. Нет ничего, что бы не находилось во мне. 130 пункт. «Покуда не приду». Яаков сказал ему, я буду терпеть изгнание из-за тебя, пока не придет и не наступит мое время властвовать над горой Исава. Как сказано, и взойдут спасители на гору Цион, чтобы судить гору Исава. Тогда и будет Господу царство. То есть, приходит третье Писание и согласовывает между ними, приходит третья сила, называемая Творцом, Светом. Кроме моих свойств, я представляю состояние, определяю его, ощущаю его, я нахожусь в каком-то решении по отношению к нему, я хочу, чтобы оно исправилось, и тогда я раскрываю, что есть какая-то сила исправления в нем, и исправляю это, пробуждая систему таким образом, когда я хочу направить ее на отдачу. И правая и левая сила объединяется, соединяясь вместе благодаря этой силе, и уже начинает работать вместе в средней линии. Вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Ну, давай посмотрим. Раф, здесь говорится о духовном термине «нуквазе рампин», которая ответственна за правление мира. Что имеется в виду? Что такое правление мира? Я не знаю. Мы договорились о том, что мы не собираемся выяснять. Слово «мир», «мир» пробуждает любопытство. Не знаю, можешь интересоваться. Меня не интересует мир, не мир. Как я могу тебе объяснить вещь, которую ты не понимаешь и не видишь? О чем ты спрашиваешь? Мы говорим об усилиях. Я хочу тянуться к чему-то, чего я не знаю, не понимаю, не ощущаю, не обоняю, ничего. Я хочу находиться только в движении к этому. А ты говоришь, объясни мне, что это такое. Мы не объясняем сейчас ничего. Пока ты не увидишь, ты не узнаешь. И это все. Я обучаю тебя, как сфокусировать себя на духовном мире. Будут у тебя глаза для этого, ты увидишь это, тогда поймешь и почувствуешь. Нет у судьи более того, что видят его глаза. Все, что мы не постигнем, не будет знать, не знать ни звука, ни названия. Откуда ты будешь знать имена, если ты не постигаешь этого? И мы сейчас изучаем, как постичь эти вещи. Постижением называется, когда мне ясно во всех чувствах, во всем моем разуме, во всем буквально мне ясно, я нахожусь в этом, я живу этим, я погружаюсь в это, впитываю это. Это я. И мы говорим о том, как войти в это ощущение, как ребенок, который входит в ощущение этого мира в таком естественном, простом виде. Ты объясняешь ребенку, как в разуме это? Что ты можешь ему объяснить? Он прежде должен наполниться всевозможными ощущениями, а потом между своими ощущениями, понятиями, которые он видит, это холодно, горячо, это светит, это тьма, это твердо, это мягко. Во всех этих ощущениях он приходит к разуму. К этому он тянется, от этого отталкивается, это ему хорошо, это плохо, любит, не любит, но это после того, как он раскрывает. Мы сейчас хотим раскрыть. Об этом мы говорим. И не спрашивай меня, что там внутри. Я вообще не хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы мы только знали, как войти в это ощущение. Как то, как мы видим этот мир, именно убрать фокус, не видеть этого, и начать видеть по-другому. То есть сделать фокус, обратить внимание, сконцентрировать себя на чем-то другом. Есть такие рисунки, Это
трехмерные,
многомерные рисунки. Когда вот так ты на него смотришь, ты не смотришь на сам рисунок, как будто ты не хочешь смотреть на него. Фокус у тебя не на самом рисунке, а ты специально как бы проникаешь внутрь, и тогда начинаешь видеть. Об этом состоянии мы только и говорим. Об этом усилии. Да.
По поводу усилия. Я вижу очень большие изменения со дня на день. Между моими возможностями намериться... В моем намерении настроиться. И это нормально считается? Или, может быть, у меня что-то не то с подготовкой? Очень большие перепады в намерении. Если человек занимается хотя бы раз в день, час, зором, это уже то, что называется душа человека, обучит его. Он уже будет сам чувствовать, что для него хорошо, может быть, добавить еще что-то, может, добавить еще часик вечером, еще час утром, может быть, посреди дня что-то почитать и повторить этот урок, может быть, с интернета или какие-то предыдущие уроки повторить для себя. Ты уже сам почувствуешь. Нет мудрее опытного. Ты меня спрашиваешь о каких-то деталях... Относительно того, что ты только начал чувствовать, как мне сегодня, относительно вчера и позавчера. Ты только начал. Я предпочитаю, чтобы мы просто проходили, проходили и проходили, как малые дети, знаешь. Еще день, еще денек. И мы все ждем, ну когда же они вырастут? А проходит ведь день за днем, и мы должны дать этому возможность. Но Рашимот все время крутится. Ты сам говоришь, изменения. Дай этим Рашимот, этим изменениям измениться, пройти. Я не хочу сейчас тебе говорить, что стоит, что не стоит. Ты сам это раскроешь. Сам по себе Зоар обязан обучить тебя и вот так вот взять тебя за ручку, как взрослый, который берет ребенка. Все? Еще что? В попытке раскрыть все детали внутри себя, могу ли я расширить свое восприятие относительно всего находящегося вне меня, тем, что мне кажется? Есть ли тут нечто более частное? Относясь ко всему общему, есть ли нечто более частное. Ребята, вы начинаете путаться. Мы изучаем очень простую вещь. Наш Зоар объясняет нам наш мир. Тот мир, который я пока еще не ощущаю, но я нахожусь внутри него. Как я связан с другими, все это находится внутри меня. Более этого я не хочу объяснять. И поэтому, чем больше мы будем продвигаться, я меньше буду говорить. Я буду меньше отвечать на вопросы. Меньше рисовать, потому что все это лишь внутренний поиск. Продолжим. Страница 17, глава «И построил себе дом». 131 пункт. «И Яаков двинулся в Суккот, когда Творец, то есть Заир Анпин, пожелал сотворить мир, выстроить парцуф Нуква, называющийся мир, Олам, извлек он из твердой искры, то есть экрана, масах, одну связь, которую Заир Анпин поднял в качестве ман в Има, и вышел там уровень Хасадим на его экран Хирик». Мы говорим только лишь о чувствах, неважно, будем ли мы сейчас говорить о цифрах, числах, технике, Заранпин, Манхут и так далее. Мы говорим только об ощущениях внутри меня. Это поднимается, опускается, просит маны обратно. Пожалуйста. И этот уровень, средняя линия, связующая две линии бины, правую и левую, друг с другом. И потому был назван связью, и зажегся из тьмы, содержащейся в левой линии, которая была затемнена, и свечение ее считается зажжением так называемых светов пламени. И это свечение, являющееся свечением хохма, остается на подъеме и светит снизу вверх, а собственное свечение, то есть хасадим, опускается вниз и светит сверху вниз. Ибо, когда средняя линия связует две линии, правую и левую, друг с другом, так, чтобы они обе светили, тогда она обеспечивает свечение левой линии, дабы светило снизу вверх, а свечение правой линии сверху вниз. И здесь я все-таки хочу добавить несколько слов. Мы изучаем только одно. Есть источник света. Внутри него он сотворил точку сущего из ничего, еш ми айн, сущее из ничего. И эту точку он начал развивать. Начал развивать ее все больше и больше и больше, пока не развил до состояния называемого «Олам Эйн Соф» — «Мир бесконечности». Теперь, был сделан Цимцум Алеф, первое сокращение, под которым мы и находимся. Первое сокращение — это очень простое условие. Здесь есть свет, есть наслаждение, совершенство, абсолют, совершенно все. Здесь есть кли, сосуд буквально, желание. Желание, тьма. Ничего нет. И есть условие между ними, которое называется цимцум алеф. Первое сокращение, никогда не отменяющееся. И когда... И если кли, инструмент, не будет никогда подобен свету, то этот разрыв остается, этот разрез остается. Ты не будешь чувствовать ничего, ты не увидишь ничего, кроме того, что ты чувствуешь сейчас. Это наималейшая мера нашей жизни, в которой мы находимся. Когда каббалисты говорят нам, это ниже всего... Осознание — это абсолютная тьма. Это некая иллюзия, сон, самый глубокий, который ты можешь себе представить. Вот и все. Когда-то я видел фрагмент фильма такой, научно-популярный, фантастический какой-то. Людей вставили в какие-то капсулы, и для того, чтобы их куда-то там послать на тысячи световых лет в другие миры, и там они спят, каждый в своей капсульке, такой в пузырьке таком, спят, пока туда не доедут. И там они просыпаются. Вот точно в таком состоянии мы и находимся, по сути. Вот в такой вот фантазии. Оторваны, отключены. Теперь, это условие для получения света называется условием ради отдачи. Ради отдачи, намерение отдачи. Получение, когда я хочу просто так получить, ради себя, против первого сокращения, обратное первому сокращению, это называется сверху вниз. Получение. Кроме как о получении, мне тут не о чем говорить, потому что тут у меня существует только лишь желание. Однако, если я желаю получить с намерением привести тем самым удовольствие, такое же, которое ко мне нисходит, это называется получением снизу вверх. Как это может быть такое? Получение снизу вверх. Так это называется. Получение с намерением того, что тем самым ты доставляешь удовольствие дающему. Вот это условие, что является намерением, это условие раскрывает нам путь ко свету. К свету. И об этом только мы и говорим. Ничего, кроме этого. Проблем нет. Выполняй это условие, и весь мир бесконечности будет твоим. Поэтому мы говорим только о получении сверху вниз, что называется зло, злое начало, сам, самаль, там, наркотик, яд. Все эти желания, которые не исправлены, которые мы хотим просто так притянуть на себя без намерения, и тогда мы находимся в абсолютной тьме относительно духовного, либо же мы стараемся получить сверху свет, который даст нам намерение. Этот свет даст нам в первую очередь возможность ограничить себя, используя только то желание, на которое наложено это намерение ради отдачи. Это называется получением снизу вверх. Куф ламед алеф, второй абзац, после того, как разъясняется способ выхода связи, называемой средней линией, и то, как она исправляет свечение двух линий надлежащим образом, разъясняется теперь, каким образом левая линия, тьма, включила в себя все три линии и создала нукву. Эта тьма, левая линия, пылает, освещая 100 путей, тончайшие из тончайших тропинок, и также большие тропы. И они образовали дом мира, из которых выстраивается нуква, называемая дом, байт. Есоды, основы Аба Ваима, называются путями, а есоды, основы Ишсуд, называются тропами. И известно, что правая линия — это Аба Ваима, светящие в чистом воздухе, покрытые хасадим. А левая линия — это Ишсуд, светящие свечением хохма. Буква «Юд» вышла из слова «Авир» — воздух, и осталось слово «Ор» — свет. И потому называет включение левой линии в правую линию как 100 путей. Так как получает от основ «Исудот Аба Ваима», называющихся путями «Швилим», а число 100 происходит от Ишсуд, чьи сферот исчисляются сотнями. И свечение хохма в левой линии, привлекаемое от есодов Ишсуд, называющихся тропами, делится на две категории. Первое. Прежде чем включиться в среднюю линию, называется тонкими тропами, поскольку тогда они преграждены и заморожены. Второе. После включения в среднюю линию называются они большими тропами, так как тогда светят очень широко. Тонкие тропы от самой левой линии, большие от средней линии. А после того, как тьма, левая линия, включена в три эти линии, выстраивается из нее нуква, называющаяся Дом Мира. Байт Шель Олам. Здесь он нам уже описывает более сложную, богатую картину. Для этого я должен знать несколько вещей, для того, чтобы не быть совершенно оторванным. Потому что если он называет обозначение, которое я знаю из этого мира, тогда я каким-то образом помню эти названия. Если есть какие-то названия, с которыми у меня нет никакой коннотации, связи, ассоциации, тогда это для меня китайский язык, что я могу понять в этом. Поэтому до книги Зора нам написано также предисловие, одно из этих таких предисловий, это «Птиха лепируша сулам», «Введение в толкование сулам» и «Введение в науку Каббала». Два этих видений, так считает Бааль Сулам, он понимает больше нас, когда человек, он считает, должен знать о некой системе, которая существует, и что происходит, это право, это лево, это обоимый суд, здесь тропы, здесь тропинки, здесь средняя линия, которая возникает от Зеранпина, и за счет этого он делает бейт-кибуль, дом получения, что называется, нуквой, и малхут, и так далее. Все равно все эти вещи мы должны знать, примерно представлять себе систему. Все эти тонкости, детали, то, что там внутри, тысячи деталей, это, в этом нет необходимости. Зоар такого не требует. Зоар совершенно этого не требует. Это потом, когда мы входим глубже, для того, чтобы помочь нам, вот, когда мы уже чувствуем, знаете, как ребенок, полугодовалый, ну, допустим, не полугодовалый, 5-6 лет, когда он уже понимает что-то, он хочет узнать, почему это так, а почему это не так, все время так трясет взрослого, это уже другое. Тогда мы должны взять больше знаний Талмуд 10 сферот, введение и понять, как это все связано. И тогда мы увидим, когда мы находимся внутри. Но если я не нахожусь внутри, это знание снаружи, это как эти «мудрецы» в кавычках, иерусалимские, которые просто изучают сухо и не знают ни одного слова без истинного ощущения. Это действительно наркотик смерти. Поэтому что-то знать надо. Если, как ты, допустим, да, мы ходим в кампус, изучаем это в кампусе, это хорошо. Или все равно как-то придется изучать это в качестве мира Ацилут. Масах, Зивугур, Хозер, обратный свет. Такие вещи нужно знать. Не просто так Бааль Сулам написал 4 предисловия для Зор. И нам все равно нужно их повторять еще чуть-чуть, в мере необходимости. Мы это все почувствуем. Но уже сейчас мы видим, что простая схема, простой эскиз, рисунок этих парцуфов мы должны знать. Пожалуйста.
132 пункт. Этот дом посреди всего, то есть в средней линии всех путей и троп. На тех, которые считаются большими тропами, сколько есть у нуквы проемов и комнат, которые окружают высшие места святости со всех сторон. Там гнездятся птицы небесные, каждая по виду своему. И здесь он уже говорит о средней линии, получает сверху правую и левую линию, а внизу составляет из этого среднюю линию. Это уже следствие того, каким образом мы можем сопоставить два свойства, которые мы получаем свыше, хохму, скажем, и хасадим. И каким образом мы можем составить внутри желание. Это желание. Как внутри этого желания мы можем сопоставить хохму и хасадим вместе, чтобы было желание получать ради отдачи. И в соответствии с этим называется дом получения, что называется домом, нуквой, то, что может получить.
Но как Аба Ваима, так и Ишсуд, так и Творец, так Атик и Арихампин, все это ощущается в моей системе. Только есть в моей системе такие свойства, которые, с которыми я пока не могу работать. И сейчас тоже, когда я человек в этом мире, есть во мне такие свойства, которыми я не способен управлять. Есть такие, которые находятся в моей власти. Есть те даже, которые я могу изменить, поменять их. Есть всевозможные уровни желания. И то же самое здесь. Есть уровни желания, на которых я определяю более высшую систему, нахожу в ней. Но она находится во мне. Нет чего-то вне меня. Только мы говорим о том, что Малхут бесконечности, в ней есть Кетр Хума Биназе Рампин Малхут. 9 этих первых сферот относятся к Творцу. Это свойство Творца. А Малхут — это творение. Что есть такие, или, скажем, мы потом делим парцов на Хабад Хагатни. Их в Хабад в Рош у нас нету восприятия. В Хагат есть только что-то, что мы можем воспринять и использовать ны. Ны — это ны, получающий килим — это наш килим. И хотя это моя система, но я ее получил, я таким образом устроен со стороны Творца, поэтому есть часть, над которой я не властвую, хотя я раскрываю, что он находится во мне, или есть во мне много свойств, когда я поднимаю руки и ничего не могу сделать. И есть такое, что я могу в чем-то делать, что-то сделать с ними, а есть такие, которыми я не могу управлять. И таким образом говорится, что даже если они оторваны от меня, более высшие по отношению ко мне, высшие — это значит, я не могу напрямую управлять ими, но все это во мне. Поэтому Творец, который раскрывается, он тоже во мне. Это тоже высшее свойство, которое находится во мне. Но я не могу управлять им, но только в таком виде, когда хочу получить от нее сил и уподобиться ей. Это условие. Это Творец. Ты хочешь уподобиться, он раскроется тебе. Получить от него силы быть как он, пожалуйста, получи. А более того, нет. Но это свойство во мне находится. Это я. Только не нахожусь во власти, сколько мне хочется, а только таким, определенным образом. Да. Строчка Наи. Наи Нуквы называются проемами, а ее хагат называется комнатой. Они получают от трех линий, содержащихся в левой линии парцуфа Има, которые называются в их источнике тремя местами. Проемы и комнаты получают из трех мест Имы, являющихся высшими местами святости. Птицы небесные — это высшие ангелы. После того, как выяснено строение Нуквы, выясняется порядок передачи светов Зеэр Ампином Нукве. И говорится: внутри него произрастает одно большое дерево, то есть это Зеэрампин, вносящий внутрь дома свои многочисленные ветви и плоды и дающий питание всему в нем. Это означает, что есть у него как воздействие Хасадим, так и воздействие Хохма, и каждый получает от него свое свойство. Он говорит здесь о системах, находящихся во мне. Большая система Зеэрампин, меньшая система Нуква. Как система Зеэрампин может помочь Нукве? Конечно же, все это произойдет только в том случае, когда я буду участвовать в этом. Если говорится об исправлениях. Если о них не говорится, рассказывают мне, как твоя система работает. Как сейчас работает мой организм? Он работает правильно в восприятии, обмене веществ, в выбросе отходов.
в переваривании пищи, воспринимает другие вещи. О некоторых из них я знаю, о некоторых нет. Некоторые я могу проверить, сделать исследования. На часть из них я влияю, на часть нет. Об этом говорится. И нам, опять-таки, рассказывают о системах, которые существуют в нашей душе, то есть в нашем духовном мире. О системах, которые сами существуют, как и в нашем организме существуют все возможные системы, без даже моего знания о них. И также объясняет нам книга Зор, куда я могу войти. И как я могу войти туда и изменить систему. Что значит изменить? Придать системе намерение, ради чего она существует. То есть, по сути дела, я не меняю самой системы. Вообще, кроме добавления к ней заголовка, ради всего, что все это существует. И все. Это называется, что мы сравниваемся с замыслом творения, которое хотел Творец сделать для нас, и мы соглашаемся с этим и оправдываем, становимся праведниками. Пожалуйста. Это дерево поднимается до облаков небесных, к свечению Хасадим, называющихся облаками, и укрывается меж трех гор, как сказано, не горы, а праотцы, Хагат, Хасид Гора Тиферет, в которых эти Хасадим укрываются, чтобы не получать от свечения Хохма. Вы видите, все больше и больше он путает нас. Но меня это не интересует. Не интересует. Я хочу слушать это как музыку, скажем. Например. Я не понимаю, какие там сочетания, гармония какая внутри, с каким умением они это проделывают, какие сейчас инструменты играют. Я впечатляюсь, и мне хорошо. Наслаждаюсь от этого, это проходит через меня, и мне этого достаточно. На самом деле достаточно. Все те свойства, о которых они говорят, пускай звучит в воздухе. Мне достаточно. И так постепенно, постепенно, главное, что я хочу, чтобы это произошло. Хочу, чтобы это работало. Я вхожу в Зор, я хочу получить отсюда облучение, отдачу. И в соответствии с этим я буду ощущать. Это понятно? Все... Ладно. Давайте... Пускай люди перестанут спать, перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока.